Говорит Радио Свобода. В Москве 23 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей в прямом эфире программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого выпуска. В Госдуме России обсуждали проблему дедовщины в армии. В Киеве продолжаются украино-российские переговоры по Черноморскому флоту. Скончался известный правозащитник Леонард Терновский. В Госдуме на заседании Комитета по обороне во вторник обсуждались проблемы дедовщины в российской армии, говорит председатель комитета Виктор Заварзин.
Проблема воинской дисциплины и преступности – это не только, а может быть, не столько чисто армейские проблемы. И в первую очередь в молодежной среде. Наш анализ показывает, что там у нас обстоят дела ахти плохо, начиная с школьного воспитания. И последние примеры, когда учительница заставляет вылизывать пол детей, они также негативно влияют на молодое поколение, которое подрастает и идет потом в вооруженные силы.
Заявил глава Думского комитета по обороне. На заседании, которое проходило при закрытых дверях, присутствовали главный военный прокурор Александр Савенков, замминистра обороны Николай Панков, член общественной палаты адвокат Анатолий Кучерена. Министр обороны Сергей Иванов выступит перед депутатами Госдумы в среду в рамках правительственного часа. Россия не согласна платить больше за базирование Черноморского флота на территории Украины, заявил замминистра иностранных дел России Григорий Карасин. Со своей стороны, замглавы МИД Украины Владимир Огрызко подтвердил предложение Киева перейти на рыночные принципы расчета арендной платы. Карасин и Огрызко выступили на совместной пресс-конференции в Киеве, где проходят переговоры по проблемам пребывания в Крыму Черноморского флота. Ранее министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что Москва должна готовиться к выводу флота с украинской территории. Срок соглашения о базировании Черноморского флота в Крыму истекает в 2017 году. Скончался Леонард Терновский, известный правозащитник, член Московской Хельсинской группы. В 70-е годы Терновский, по специальности врач, был одним из тех немногих, кто не боялся лечить диссидентов. В 80-м году он был арестован по обвинению в антигосударственной деятельности и приговорен к 3 годам заключения. В конце прошлого года Терновский был награжден медалью Уполномоченного по правам человека в России. Леонарду Терновскому было 72 года. Последние месяцы он тяжело болел. При пожаре в московском издательстве «Пресса» погибла женщина. Ее тело найдено во вторник при разборе завалов. Личность погибшей установлена. Это сотрудница буфета Евгения Карпова. Пожар произошел в понедельник. Пострадали 4 человека, в том числе 2 пожарных. Зданию, где располагались редакции многих федеральных и столичных газет, нанесен значительный ущерб. Вот что заявил в интервью «Радио Свобода» обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
Я бы хотел, конечно, сказать здесь о самой большой печали всего редакционного коллектива «Комсомольской правды». Это безвозвратная потеря, я не побоюсь сказать, с большой буквы уникальнейшей исторической библиотеки «Комсомольской правды». У нас сгорела еще одна гигантская историческая вещь – это фотоархив. Снимки, негативы хранились, начиная где-то с 18-20 года.
Говорил Виктор Баранец. В пакистанском городе Лахор 2 человека погибли в столкновениях с полицией во время демонстрации протеста против публикации карикатур на пророка Мухаммеда. Полиция открыла огонь. Бурная манифестация состоялась и в Исламабаде. Там силы правопорядка применили слезоточивый газ. В Тегеране демонстранты забрасывали зажигательными бомбами и камнями здания германского и британского посольств. Член руководства Евросоюза Хавьер Солана, находящийся в Египте, призвал не допустить изоляции Европы от мусульманского мира. В Азербайджане представители исламских общин осудили публикацию в бакинской прессе карикатур на Иисуса и Деву Марию в ответ на карикатуры на пророка Мухаммеда. Из Баку передает корреспондент «Радио Свобода» Ялчин Таироглу.
Бакинская газета «Енихабар» в ответ на публикацию карикатур на пророка Мухаммеда опубликовала в своем последнем номере карикатуру на Иисуса и Марию. Карикатура с изображением святынь, голыми и в непристойном виде, сопровождается заголовком «Чего хотят от пророка приверженцы незаконно рожденного сына непристойной Марии». В статье публикация в европейских газетах карикатур на пророка Мухаммеда расценивается как составная часть заранее подготовленного плана и второй крестовый поход христиан против мусульман. Ряд исламских общин мужчин Азербайджана и религиозных деятелей страны резко осудили подобную позицию газеты. Оскорбление религиозных чувств и провокация, направленная на разжигание межрелигиозной розни. Так охарактеризовал публикацию в газете руководитель Центра свободы совести и вероисповедания Ильгар Ибрагимоглу. Ибрагимоглу подчеркнул, что возглавляемая им община Джума рассматривает возможность судебного преследования газеты «Енихабар». Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
Радио Свобода. Новости.
В Калининградской области суд отменил регистрацию партии «Родина» на выборах в областную думу. Как сообщил Интерфакс, суд удовлетворил иск партии пенсионеров и ЛДПР, которые утверждали, что Калининградское отделение «Родины» было зарегистрировано с нарушением закона. Выборы в Калининградскую областную думу и городской совет депутатов Калининграда состоятся 12 марта. В Берлине проходит всеевропейский конгресс полиции. Одна из главных тем – обеспечение безопасности предстоящего летом чемпионата мира по футболу. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
Конгресс проводится уже в 9-й раз, и кроме концепции безопасности во время футбольного чемпионата мира, на повестке дня его обсуждение новых форм и средств взаимодействия полицейских служб европейских стран в условиях активности экстремистов и террористов, и в частности внедрение новых информационных и телекоммуникационных систем, недоступных для прослушивания извне. В Конгрессе участвуют более 1300 профессионалов из 65 стран, среди которых политики высокого ранга и в частности министры национальной безопасности Израиля и Дании, руководители международных организаций, в том числе футбольных союзов ФИФА и УЕФА. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Четвертый комплект олимпийских наград вторника был разыгран в состязании конькобежек на дистанции 500 метров. Чемпионкой игр стала россиянка Светлана Журова. В соревновании саночниц вне конкуренции были спортсменки Германии, занявшие все три призовых места.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня главная военная прокуратура обнародовала идею проекта закона о возрождении в российской армии института полковых священников, что должно способствовать укреплению нравственности и патриотизма военнослужащих. Идею подобного законопроекта обсуждаем с Александром Чуевым, заместителем председателя Думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций. Добрый вечер, Александр Викторович.
Добрый вечер.
Одобряете ли вы концепцию подобного законопроекта?
Вы знаете, не просто одобряю. Я считаю, что говорить об этом законе надо было много раньше, пока не случились те печальные события, свидетелями которых мы все стали. Я думаю, что на сегодняшний день это единственный реальный шаг к тому, чтобы изменить морально-нравственную ситуацию в вооруженных силах. Действительно, так сказать, сегодня каждый солдат, и я думаю, что офицер, нуждается не только в укреплении своего боевого духа, но он нуждается еще просто в определенных, совершенно ясных человеческих истинах, которые бы ему помог открыть вот такой полковой священник, батюшка, потому что как относиться к товарищам, как решать конфликтные ситуации, из чего исходить в своей оценке тех или иных действий других. Это очень важные нравственные, моральные вопросы. К сожалению, наши ни школа, ни высшие учебные заведения, ни просто даже семья иногда не дают часто ответ на этот вопрос, и приходят наши молодые люди служить в армию, иногда морально совершенно неподготовленные к этому.
Председатель Исламского комитета России Гейдар Джемаль опасается дискриминации мусульман.
Введение полковых священников имеет, во-первых, явную антиисламскую окраску, поскольку это одностороннее введение, поскольку там не предполагается мул. И стало быть, это некий шаг в сторону исторического царизма, где армия была инструментом колониального расширения Российской империи, где она вела борьбу против южных соседей, против турок, против Средней Азии. С моей точки зрения, очень редки примеры того, когда священнослужители укрепляли веру солдат. Это было возможно, когда дервиши были впереди янычар в некоторых войнах Османской империи, и, возможно, когда православные священники вели румынские полки в 1941 году на Украине.
Как вы считаете, основательны ли вот эти опасения?
Вы знаете, мусульман? Я понимаю опасения мусульман, но думаю, что они все-таки безосновательны. Я считаю, я больше чем уверен в этом, и если это не так, то мы, думаю, будем править это во втором чтении, что, конечно, речь не идет о том, чтобы представители всех других религий, кроме православия, фактически были каким-то образом ассимилированы духовно, что ли, так, в православии. Я думаю, что будет и мула, будут и в статусе такого же полкового, так сказать, священника, ну, священнослужителя, будут и представители других традиционных религий, безусловно. Может быть, конечно, не в той же пропорции, что и православные, потому что в основном только в определенных частях, так сказать, или в определенном количестве есть верующие других конфессий, и тем не менее, я думаю, это будет как-то решен вопрос, и это будет прописано. Это первое. Поэтому осуществлять свою свободу совести и вероисповедания сможет каждый. Во-вторых, на мой взгляд, я считаю, что все-таки сегодня как раз у нас просто нет другого пути, ведь у нас нет на самом деле другой возможности вот каким-то образом изменить духовную и нравственную составляющую в армии, потому что при Советском Союзе была некая идеология, когда были замполиты, которые, так сказать, выполняли решения съездов партии, да, и внушали те ценности, которые, так сказать, КПСС разрабатывала, декларировала и воплощала их, так сказать, вот через них, вливала их в сознание, в головы, так сказать, военнослужащих. Сегодня нет такой идеологии государственной. Сегодня нет и другой какой-либо идеологии морально-нравственной и духовной, на которой построено в том числе основание защищать свою родину. Это должно быть понятно каждому, вроде бы должно быть впитано с молоком матери, но, к сожалению, это не часто так. И поэтому здесь священник и духовное обоснование, и вера в Бога – это такие истины и такие идеалы, которые крайне важны. Военнослужащие получат возможность и получат выход определенный иногда из морального тупика, в который они попадают, и духовную поддержку, конечно, потому что служба в армии – это достаточно тяжелая, сложная служба, особенно в нынешних условиях. Я не абсолютизирую этот шаг. Я не считаю, что вот именно введение полковых священников решит все проблемы армии. Нет. Но, по крайней мере, в качестве первого шага, одного из шагов, это очень важно.
А может быть, вслед за этим появится идея ввести подобные же институты в милиции, в пожарных войсках или где-то в профессиональных училищах, там, в консерватории?
Вы знаете, что касается милиции и пожарных войск, так сказать, они не находятся... То есть в чем специфика военных частей? Люди, находящиеся в военных частях, они отрезаны от мира в определенной степени. Они не имеют возможности пойти просто в храм. Пожарные или милиционеры, отслужив, отбыв свое на работе, возвращаются домой, у них есть выходные дни, они могут позволить себе пойти в обычный храм и быть обычным прихожанином. К сожалению, в армии этого сделать нельзя. Это сложно. Поэтому, так сказать, я считаю, что все-таки вряд ли распространится этот институт на другие службы. Но, тем не менее, ничего плохого нет. У нас есть, например, университетский храм Святой Татьяны в Москве. Вообще, храмы при высших учебных заведениях, на мой взгляд, тоже не несут в себе ничего плохого, только хорошее. Наоборот, студенты получают какой-то нравственный духовный заряд. Это хорошо на самом деле.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-87-00, абонент «Радио Свобода». Депутат Государственной Думы, полковник запаса Виктор Алкснес, опасается конкуренции конфессий.
Я, откровенно говоря, с большим сомнением отношусь к этой идее, потому что, учитывая то, что в армии среди призывного контингента достаточно много представителей из мусульманских республик, то, соответственно, это означает, что должны быть не только военные священники, но и военные мула, а там и буддийский потребуется священнослужитель. А вот как, скажем, православный священник будет внушать юноше, исповедующему ислам, чтобы он исполнял свой долг по-нормальному. Но это я не знаю. И поэтому в каждой воинской части держать сразу священников всех основных российских конфессий, а может быть, придет еще баптист, тоже потребует, чтобы у него был свой какой-нибудь свидетель Иеговы и там еще кто-то. То есть дело такое, весьма-весьма опасное.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 15 часов в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
К грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с заместителем главы Думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Александром Чуевым обсуждаем идею возрождения в Российской армии Института полковых священников. Что ответите коллеге Алкснесу?
Вы знаете, на мой взгляд, здесь на самом деле никакой конкуренции, никаких проблем не будет. И ведь задач у священника несколько. Это решать вопросы и проблемы, в том числе моральные и духовные, возникающие у солдат или офицеров. И, конечно же, каким-то образом давать обоснование и воспитательную какую-то, так сказать, компоненту вводить в военную службу. Это очень важно. Я считаю, что не надо будет пытаться, так сказать, изменить веру тех, кто служит. Безусловно, для мусульман это может делать мулла, для православных это будет делать полковой священник. Здесь, я думаю, такой проблемы в принципе не будет, да и не было никогда. И, так сказать, и в царской России в том числе такая служба была, и это не означало, что верующие мусульмане, например, или представители иных конфессий должны были идти к православному священнику. Такого не было. Были и муллы, были и возможности, так сказать, вот, решать эти проблемы с другими представителями других конфессий. Я считаю, что это надуманная проблема. Другой вопрос, что, конечно, построить эту систему так, чтобы она работала, построить ее, чтобы это не было обязаловкой, либо, извините, все пошли на молитву по приказу, так сказать, начальника части. Да, вот такого тоже быть не должно. Не строим все-таки вот сразу так, а должны быть какие-то, возможности свободного, в том числе духовного выбора, хотя, конечно, определенные, может быть, занятия или проповеди со стороны священнослужителя должны, конечно, быть. Но это не значит принуждение, потому что можем получить обратный эффект.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте. Я тоже думаю, что религиозная составляющая здесь не столь важна. Вот в этой связи меня очень заинтересовало вот слово «морально», фраза такая, «морально приходят морально неподготовленные». Это что, они полностью аморально приходят? Или еще недостаточно аморальные приходят?
Знаете, очень часто происходит ведь и так. Военкомат, призывная комиссия, она не смотрит, хороший человек идет в армию или плохой человек идет в армию. Да? Вообще, что он думает о жизни, как он настроен в отношении своих товарищей. Там решают совсем другие вопросы. Физически годен или не годен? Годен, хорошо, иди служи. И очень часто в одну и ту же часть попадают совершенно разные люди с разными представлениями о добре и зле, о жизни. И это действительно так. Я говорю еще раз, наша школа за последние 15 лет деградировала и не дает уже общего и понятного воспитания. Люди, молодые люди воспитываются совершенно в разных средах, из разных школ, из разных, так сказать, социальных слоев приходят они служить вместе в армию. И, конечно, здесь происходит очень серьезное внутреннее столкновение. Плюс, конечно, объективные условия дедовщины, которые также существуют. Первое – это бесправие и тяжелое материальное положение во время службы солдата. Второе – это, с одной стороны, безответственность, а с другой стороны, то же самое бесправие и тяжелые условия службы для офицера, особенно, так сказать, среднего и, так сказать, средней и низшей категории, скажем так. И, конечно, непрозрачность и военного бюджета, и непродуманность иногда решений, которые принимаются, несоизмерение тех условий, в которых не только должны служить, но даже вот перевозиться солдаты, если мы помним, как у нас замерзали, так сказать, и замерзли в итоге, и получили, попали в больницу целый ряд призывников, которых везли к месту службы. Это все звенья одной цепи, но если говорить о взаимоотношениях в армии, все-таки спросить совета, подойти к человеку из другой среды, не к военному начальнику, ведь никто не пойдет там к командиру части, или никто не пойдет, так сказать, решать какие-то тонкие, сложные внутренние вопросы, так сказать, к прапорщику, к прапорщику или еще к кому-то. А к батюшке пойдут и посоветуются, и есть такое понятие, как исповеди, тайные исповеди, и, может быть, что-то и поделятся чем-то. Это, на самом деле, он даст совет и поможет. Это, на самом деле, важно, очень важно.
Слушаем вопрос из Курской области от радиослушателя Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа. Вот тайна исповеди, это вы здорово сказали. В России это такая традиция от царевича Алексея, тайна исповеди до наших дней. Я представляю себе нашего верховного главнокомандующего, который, я все приглядываюсь, как он крестится. Ну так незаметно, не то тремя перстами, не то двумя перстами. А свечки, как они держат, и микрофоны как держат, это очень интересно. Вы понаблюдайте. Я буквально что хочу сказать. Я представляю себе министра обороны или даже верховного главнокомандующего. Он приходит, значит, к священнику и говорит: «Согрешил я».
Как вы думаете, согласован ли этот законопроект с руководством военного ведомства?
Я думаю, да, военная прокуратура бы не стала, извините, действовать без какой-либо санкции согласования. Это было бы очень, по меньшей мере, рискованно, да? Это ведомство достаточно инкорпорированное в военную инфраструктуру, и там работают люди дисциплинированные. Я думаю, что, безусловно, согласовано. Что же касается вот последнего замечания нашего радиослушателя, вы знаете, я хочу вам ответить. Нам бы самим грешным о своих грехах подумать, нежели грехи чужих других людей обсуждать. Потому что, вы знаете, легче всего вот показать пальцем человека и сказать: ну, какой он-то, кстати. Вы знаете, как Господь говорил, да, сначала из своего глаза бревно вытащи, а потом соринку у другого ищи.
Бывший председатель Российского еврейского конгресса Евгений Сатановский считает, что все зависит от контингента полковых священников.
Все зависит от того, кто будут эти люди. Если это будут люди честные, порядочные, открытые для солдат любых вероисповеданий или их отсутствие. Если это будут люди, которые будут облегчать службу, то да. Если это будут другие люди, люди, которые будут стремиться только сделать на этом карьеру, люди, которым будут интересно заниматься миссионерской деятельностью, а не нести Слово Божье всем, кто в нем нуждается, вне зависимости от того, какой веры люди эти придерживаются, тогда они принесут больше вреда, чем пользы.
Слушаю вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Александру Чуеву, да?
Давайте.
Вот в царской России, когда использовался институт полковых священнослужителей, да, в России была триединая формула. Это православие, монархия, народность, да? Царь считался помазанником Божий, да? Президент у нас сейчас, если помазанник, то олигархов, да? Государство у нас олигархическое. До народа ему нет дела. И какие там идеалы могут священники воспитывать в солдатах? И какую мораль они там, проповедовать могут?
Ну, церковь у нас отделена от государства. Да. Этот закон это не нарушает, кстати, это конституционное
нет,
правило?
Нет, это не нарушает ни конституция, ни закон о свободе совести и вероисповедания на сегодняшний день этого не оговаривает, но если мы примем такой закон, как предлагается, я думаю, это будет нормально и соответствовать конституционным правам. Светское государство не означает атеистическое. Я хотел бы сказать, что вы знаете, наоборот, я считаю, церковь и в трудные времена, и в тяжелые времена, и в безбожные времена должна нести людям свет веры и свет добра. И в этом ее высшая миссия. Если мы будем говорить, вот сегодня у нас общество не то, у нас царя нет, и, так сказать, вот нет там триединства православия, самодержавия, народность, ну, значит, это все недействительно. Нельзя нести добро сегодня и сеять, так сказать, добро со стороны православной церкви. Нужно искать каких-то других путей. Это будет страшной ошибкой. На самом деле, именно трудные времена часто бывают с духовной точки зрения очень важны и дают максимальный эффект от действий священников, и духовные подвиги совершаются не в самые легкие времена, а иногда в очень тяжелые. Что же касается контингента священников, вы знаете, это, конечно, сложный вопрос. И сегодня не хватает священников даже на кормление, так сказать, всей паствы Русской Православной Церкви, есть такая проблема. Но, во-первых, количество учебных заведений православных растет, тем более сейчас, вы знаете, есть идея придать им вообще еще и государственный статус, то есть возможность выдавать диплом государственного образца. Я думаю, что, так сказать, в ближайшее время еще откроется несколько духовных, так сказать, заведений, семинарий, академий. Я думаю, что таким образом все-таки покроется, не сразу, скажу так, будет проблема, конечно, на первом этапе, этапе не будет хватать священников, придется думать, как поступить здесь, и это вопрос к священноначалию, но проблема решится в итоге.
Слушаем москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Во-первых, идея очень правильная и насущная в настоящий момент для российской армии. Можно сказать, что в русской армии существовала давняя связь и у русской церкви, и русской армии, начиная еще со времен Пресвета и Ослябий, и иноков Троица-Сергиева монастыря, которые воевали наравне с солдатами в свое время, во времена смуты. Это первое. Второе, можно дополнить эту идею и сделать то, что в свое время сделано было в царской армии, когда были укомплектованы, то есть боевые единицы царской армии комплектовались по национальному признаку, то есть были воинские формирования мусульман, кавказцев и так далее, которые тоже к себе, кстати, очень хорошо проявили в свое время в войнах. Поэтому это был бы тоже правильный шаг, комплектовать по территориальному и национальному признаку боевые единицы. Спасибо.
Да, это он вспоминает радиослушатель, например, дикую дивизию, была чисто мусульманская, из горцев
северного. Знаете, в этом есть смысл. Это надо, конечно, делать осторожно, чтобы, не дай бог, так сказать, здесь действительно не произошло какой-нибудь межнациональной розни, но, тем не менее, это очень важно. Важно приблизить место службы к месту жительства, это первое, потому что все-таки солдат должен иметать возможность хоть какой-то связи с домом, да, ну, настолько, насколько это возможно. И второе, совершенно необходимо постепенно, осторожно, но, возможно, так вот поделить, потихонечку создавая такие, может быть, национальные военные части. Это надо продумать, это обязательно нужно создать такую рабочую группу. Я понимаю, здесь могут быть разные последствия, но я считаю, что в этом направлении сегодня надо двигаться. Мы снимем многие противоречия внутри армии так, таким образом.
Слушаю вопрос от москвича Виктора.
Добрый вечер. Вот уже мало времени до перерыва осталось, не знаю, успею задать. Вам не кажется, что вот наблюдается какая-то тенденция у нас в государстве, перекладывание, как бы устранение каких-то государственных функций, перекладывание их на общественные какие-то образования? Вот образовали общественную палату, и вроде она занимается тем, чем по прямому назначению депутаты должны заниматься. То есть они должны быть народными представителями. Так и вот институт как бы вот священников призывается, который вообще-то по дисциплину наводить должна как бы сама армия.
Да, но имеет в виду, радиослушатель, не подменяют ли священники?
Да. Ну, вы знаете, я думаю, что все-таки действительно нести добро и как-то говорить о морали и нравственности в армии, все-таки это не совсем государственное дело. Тем более, что, к сожалению, армия-то уже не справляется она с этим реально сегодня. Сама она с этим без нас не справится, без помощи всех, и законодателей в том числе. Но нужно в этом помочь ей. И не то, что помочь, а мы должны создать сильную, боеспособную и очень надежную армию, в которой было бы почетно служить. И я думаю, что вот все-таки церковь может помочь в этом вопросе. Не только церковь, но я считаю, что в данном случае это хороший шаг.
И, кстати, эта идея не исключает отказа от всеобщего воинского призыва, потому что даже в контрактных армиях на Западе есть же полковник.
Конечно,
капитан.
Безусловно, да, это может быть и контрактная армия, но при этом все-таки боевой дух и нравственное осознание, почему и зачем ты защищаешь родину, каким ты человеком должен быть в армии, как ты вести себя должен со своими товарищами по службе, это на самом деле очень серьезный вопрос.
Да, и, по-моему, в контрактах военнослужащих на Западе оговорена возможность как раз отправления религиозного культа.
Конечно, нет, это их право, и, безусловно, и в том числе и в Соединенных армии США такая возможность есть, и в других армиях существует. Это важный элемент усиления и боеспособности, и действительно вот такой вот моральной и духовной поддержки.
И даже военнослужащие мусульмане, мы помним, воевали в Ираке.
Да, безусловно.
То есть это не противоречило их военной задаче.
Абсолютно не противоречит, наоборот, это делает армию более сплоченной. Я считаю, что просто мы вообще армией давно по-серьезному не занимались не только со стороны государства, но и со стороны общества. Я имею в виду заниматься, не критиковать просто и говорить, что все плохо, да, армия у нас плохая, никуда не годится, а помогать, нащупывать болевые точки и предлагать пути решения тех или иных проблем.
Напомню, что вместе с Александром Чуевым, заместителем главы Домского комитета по делам религиозных организаций, обсуждаем идею возвращения в армию полковых священников. А сейчас прервемся на краткие новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо плоский. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире. Со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 3 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Россия не согласна платить больше за базирование Черноморского флота на территории Украины, заявил замминистра иностранных дел России Григорий Карасин. Со своей стороны, замглавы МИД Украины Владимир Огрызко подтвердил предложение Киева перейти на рыночные принципы расчета арендной платы. Карасин и Огрызко выступили на совместной пресс-конференции в Киеве, где проходят переговоры по проблемам пребывания в Крыму Черноморского флота России. Скончался Леонард Терновский, известный правозащитник, член Московской хельсинкской группы. При пожаре в московском издательстве «Пресса» погибла женщина. Ее тело было найдено во вторник при разборе завалов. Личность погибшей установлена. Это сотрудница буфета Евгения Карпова. В Калининградской области суд отменил регистрацию партии «Родина» на выборах в областную думу. Суд удовлетворил иск партии пенсионеров и ЛДПР, которые утверждали, что калининградское отделение «Родины» было зарегистрировано с нарушением закона. В пакистанском городе Лахор два человека погибли в столкновениях с полицией во время демонстрации протеста против публикации карикатур на пророка Мухаммеда. Иран подтвердил факт возобновления работ по обогащению урана, несмотря на возражения мирового сообщества. В Австрии впервые появился птичий грипп. Вирус H5N1 обнаружен у двух погибших лебедей. В последние дни случаи гибели диких птиц от этой болезни зарегистрированы в Греции, Италии и Болгарии. Ранее о подобных фактах сообщили Россия и Турция. Сын премьер-министра Израиля Ариэль Шарона приговорен к 9 месяцам тюрьмы и еще к 9 месяцам условно за финансовые махинации. Омри, старший сын Шарона, признан виновным в незаконном сборе средств для предвыборной кампании отца.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что идею законопроекта о возрождении в российской армии Института полковых священников обсуждаем с Александром Чуевым, заместителем председателя Думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций. Известный религиозный диссидент и главный редактор православной газеты «Община 21 век» Александр Огородников напоминает о традициях русской армии.
Я читал даже инструкцию, которая была для полковых священников в царской армии. Там было жестко указано, что категорически не вступать в спор и не доказывать, чье мировоззрение или религиозная конфессия лучше, умнее и справедливее, что должен быть обязательно такт и пропорционально, так сказать, солдатам. Вот в русской армии, так сказать, дореволюционные были и католики, и протестанты, и раввины, и буддисты, и мусульманские священнослужители. И действительно, священник, который или капеллан, который вместе с солдатом несет тяготы его службы, чтобы вместе с ним проходит определенные испытания и подвергает там себя риску, и вместе с тем пытается словом помочь там солдату, особенно в критических ситуациях, когда человек уже задумывается о смысле жизни и смерти, я думаю, роль священника очень и очень важна.
Ну, я не могу не согласиться с этой точки зрения. Я считаю, что на самом деле, когда солдат попадает в условия, опасные для жизни, а такое бывает, и даже в наше время такое бывает, то здесь духовная поддержка становится крайне важной. Батюшка собой являет и пример определенной, так сказать, духовной силы. Батюшка являет собой и поддержку. Знаете, я думаю, что, так сказать, здесь крайне важно, чтобы солдат чувствовал, что он не одинок, да, что действительно есть Господь, который защищает, направляет его, есть человек, с которым можно посоветоваться. И действительно, то, что есть разные вероисповедания, и то, что будут, естественно, и разные священнослужители, ничего не меняет и никаких противоречий не создает. На самом деле все служат государству, все служат Родине, все должны ее защищать. И вот настроить, поддержать военнослужащих в этом, создать ситуацию, чтобы их взаимоотношения между собой стали другими, вот это задача священников в том числе.
Слушаем вопрос от москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я не открою Америки, если скажу, что задача любой армии вести войну, воевать и по мере возможности побеждать. А вот как господин Чуев мог бы объяснить следующие факты? Ну, 20 век. Был институт полковых священников и так далее, да, о которых только что говорилось. Царская армия проиграла все, что можно. Потом пришли коммунисты к власти, они выиграли гражданскую войну, ну и далее. Короче говоря, они выиграли все, что можно, в том числе и по пакту Молотова-Риббентропа без единого выстрела. Потом наше государство распалось, уменьшилось, оно совершенно сейчас другое. И она начала вести не то колониальную, не то религиозную войну в Чечне, может быть, даже справедливую, и тоже потерпела поражение. Вот в чем тут дело, скажите, пожалуйста.
Ну, во-первых, российская армия далеко не всегда проигрывала, это первое. Во-вторых,
а советская не всегда выигрывала.
Да, советская не всегда выигрывала. И вспомним Брест-Литовский мир, и вообще, о чем здесь говорить. И я и тогда еще, правда, не было советской армии, была красная. Но более того, я считаю, что революция-то, она явилась в определенном смысле следствием предательства. Но это отдельный уже вопрос. Другой вопрос, почему, может быть, вы говорите такое, я понимаю подоплеку вашего вопроса, почему священники, священнослужители в царской армии не защитили ее от распада. Это сложный вопрос. И построение российской армии, Российской империи было, может быть, несколько другим, и служба там была иная, и продолжительность этой службы была иная, условия были другими. Более того, с моей точки зрения, здесь вопрос заключается еще и в том, что сама структура общества и его взаимодействие с армией изменилось, особенно в последние годы перед революцией. Большевики и другие политические партии сознательно работали, особенно когда армия находилась в условиях военных действий, сознательно работали на ее разложение. Это была достаточно плотная, каждодневная, постоянная пропаганда и агитация. Ну, а что касается церкви, сложно говорить. Я, например, считаю, это мое личное мнение, частное мнение, но я считаю, что когда был упразднен институт патриаршества и церковь стала государственной, то, к сожалению, это породило определенные внутренние проблемы, которые постепенно со столетиями нарастали. И, может быть, это стало одной из тех причин, которые, увы, но привели нашу страну к 1917 году.
Слушаем Владимира из Подмосковья.
Вам добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот введение института полковых священников, мне кажется, не поможет решить проблему дедовщины. Это вообще как бы вот решение этого вопроса лежит в плоскости государства, а государство светское у нас, поэтому как бы уже со священниками они не взаимодействуют в этом плане. И еще я считаю, что это как бы отвлекает от решения этой проблемы, потому что решать надо ее кардинально. Первое, что нужно, мое мнение, это делать, чтобы армия была у нас под контролем общества. Для этого, вот, например, самый такой путь, быстрый можно сделать, это при общественной палате утвердить такой бесплатный телефон, как у «Свободы» существует, чтобы туда мог обратиться каждый военнослужащий и в союзе с солдатскими матерями реагировать на все эти вещи. Тогда уже там то, что уже будет известно о всех неблаговидных поступках, уже сдержит людей от вот этих неблаговидных поступков.
Знаете, я думаю, что можно, конечно, при общественной палате создавать и телефон. У нас есть и союз, как вы знаете, союз солдатских матерей. Но это, может быть, поможет в каких-то конкретных случаях, но само явление это, с моей точки зрения, к сожалению, не устранит. Я считаю, что для устранения этого явления нужно, во-первых, действительно изменить морально, нравственно, изменить взаимоотношения военнослужащих в армии. Я, с другой стороны, считаю, что, конечно, права солдата должны... Вообще, правосостояние солдата должно измениться. Сегодня оно, к сожалению, далеко от идеала, что называется. И, конечно, он должен иметь возможность и связи с домом, он должен иметь возможность определенного, так сказать, и получать нормальную пищу и одежду, и содержать довольствие. Это вещи, на мой взгляд, совершенно очевидны. Но еще раз подчеркну, так сказать, вот какими-то отдельными действиями, телефоном доверия, либо такой-то структурой при общественной палате, это очень все поверхностно. Мы не решим проблему, она в глубине.
Лидер международного евразийского движения Александр Дугин отмечает проблему сосуществования в армии различных конфессий.
Поскольку у нас подчас служат не только православные люди, во-первых, и неправославному человеку некое православная этика, христианская этика не повредит, поскольку она сама по себе прекрасна, замечательна и универсальна. Но даже в том случае, когда у нас есть много неправославных людей, в таких случаях можно приглашать муллу, который с удовольствием будет опекать своих мусульманских подданных. Для отдельных представителей других конфессий, конечно, которые заявят об этом открыто и будут на этом настаивать, их можно освободить от вообще каких бы то ни было курсов. Но преобладание православных священников и некоторых мул уже создаст тот климат в армии, который будет несравнимо лучше, чем тот, который есть.
Я согласен с этим. Я скажу так. Вот если православный священник для тех военнослужащих, для которых он является авторитетом, не скажу верующих, могут быть разные, со своей стороны призовет их к определенному отношению к своим товарищем по службе, а мулла призовет тех, для кого он является авторитетом, то я думаю, что это сыграет ту самую важную роль, и отношения будут меняться. И это гораздо эффективнее, чем если это будет делать, так сказать, там даже командир части, если это будет попыткой, так сказать, разобраться вот какими-то жесткими мерами. Это, может быть, конфликт уберет с поверхности, но он останется, и проблема останется. И способ выяснять отношения останется, когда применяется грубая физическая сила, и таким образом, так сказать, кто сильнее, тот и прав. Я думаю, что действительно это изменит просто вот взаимоотношения людей. Это очень важно, чтобы солдат вот это человеческое, душу в себе не терял, чтобы он ощущал, что есть грех, что есть добро. Это очень крайне существенно сегодня. Тогда он действительно и Родину будет защищать сознательно и с ответственностью за это.
Слушаю вопрос из Ногинска от радиослушателя Бориса Ивановича.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Господин Чуев, у нас вот есть предложение уже создать казачьи части. Вот есть предложение тогда, как возникает, вот сейчас вы говорили, создать по религиозному признаку, значит, мусульманские части, буддистские создадим, атеистов создадим. Значит, придет момент, и они все друг против друга поднимут оружие. После продвижения офицеров в этих частях, как будет? В одну часть, в православную, попадет мусульманин, командир там роты или батальона. Как это будет решать? Это все, это один момент. Теперь, я считаю, что введение, так сказать, священников, полковых священников в части, приведет только к увеличению дедовщины. И я объясню, почему.
Объясните.
Их религий. Вот. А основная будет православная. И все командиры начнут давить вот этих. И смотрите, а ту их давите, они не православные. Давайте их насильно загонять в православие. И это приведет только к увеличению напряженности. Наши, извините, толстопузые, тугодумые генералы, они только до этого могут догадаться.
Да, напомню, что в 1814 году как раз казачьи части, и буддийские, и калмыцкие, они в полном альянсе вступили в побежденный Париж, и никаких у них конфликтов.
Разногласий и противоречий не было. Все защищали свою родину, все за нее боролись, и все были патриотами. Это не зависит от того, во что верит человек. Это первое. Во-вторых, все-таки я хочу сказать, что на самом деле какие-то конфликты не усилятся. Это иллюзия, на мой взгляд. На сегодняшний день, например, можно было бы то же самое делать по национальному признаку, что, кстати, часто и делается. Но мы получим духовную и моральную альтернативу, которой сегодня-то нет. Такой альтернативой и будет священник. Священник, который не является ни генералом, ни полковником, который выполняет свой духовный долг. И он будет говорить ту правду, которая, так сказать, ему явлена в Откровении Господнем. Он будет нести тот свет, который призван нести. И вот на самом деле здесь и будет возможность избежать конфликта. Я считаю, что не приведет это к осложнению ситуации, наоборот, многие проблемы будут сняты хотя бы только потому, что вот подойдет священник и скажет уже, ну что ж ты делаешь, вот что ж ты грешишь, вот посмотри на себя. Это не военный, который подойдет, что-то рявкнет, что-то крикнет, а просто священник, который добром, убеждением, призывом своим, он и вообще-то молодому человеку будет немножко сложнее с ним себя вести. Это человек другого мира и другой духовности. Я думаю, что уважение будет и восприятие большее.
Военный аналитик агентства РИА Новости Виктор Литовкин не считает задуманное панацеей.
У нас церковь отделена от государства. И государство не может призывать церковь на себе на службу. Армия является государственной структурой. Никто не запрещает на территории воинской части или рядом с воинской частью строить церковь и представлять возможность солдату, офицеру, кому угодно, родственникам солдат, офицеров, женам офицерских, посещать эту церковь, исповедоваться перед батюшкой и как бы оправлять другие религиозные нужды, как говорится. Поэтому я не думаю, что введение капелланов может изменить ситуацию с дисциплиной в вооруженных силах. Это слишком серьезная и слишком масштабная и многосторонняя проблема, чтобы капелланы что-нибудь могли изменить в этом плане.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вы знаете, отделение церкви от государства все-таки означает то, что церковь не может обладать государственной властью прежде всего. Что церковь, с другой стороны, самостоятельная и в определенном смысле не подчиняется государственным решениям. У нее есть свой устав, у нее есть свои догматы и своя внутрицерковная жизнь. Возможно, и иерархия, и своя внутрицерковная власть. Но церковь не отделена нашей Конституцией от общества. Каждый человек в соответствии с нашей Конституцией имеет право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Это право свободы, это право на реализацию свободы совести и вероисповеданий. Поэтому отделять церковь от общества, такого права нам не дано сегодня. И нельзя этого делать, в том числе, когда люди служат в армии или когда люди находятся в другой жизненной ситуации. Что же касается панацеи, конечно, это не будет панацеей, я сказал об этом с самого начала. Конечно, это всего лишь одна из сторон, но хорошо, что мы хоть что-то начали делать, что мы уже задумались и действительно сделали первый неординарный шаг. Не просто прокуратура расследует, мы примем решение, мы примем меры, проведем очередную реформу на бумаге. Первый реальный шаг, если это случится, это изменит ситуацию, да, не панацея, да, понадобятся другие меры, комплекс мер для того, чтобы оздоровить нашу армию, но с чего-то начинать надо.
Слушаем вопрос из Краснодара от радиослушателя Анатолия.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я звоню из Краснодара, Анатолий. Сейчас, значит, Устюев говорил, что много у нас приходит солдат разных, там, значит, в разных конфессий, все. Ничего, никакие попы не помогут сейчас никакой армии у нас. Почему? Потому что надо воспитывать людей с детства. С детства, с детского садика. Вот у нас устранили пионерские организации, октябрятские, комсомольские. Вот это все повлияет. А сейчас вот сейчасный призыв придет в армию, не только ноги будут, а голову отрезать, это я вам точно говорю.
Знаете, что касается воспитания с детства, я с этого начал. Я говорил и не устану повторять. Да, мы теряем целыми людей, наших молодежь целыми поколениями, потому что никто не занимается ее воспитанием. Да, детские сады, половина развалилась, в половине никакого воспитания не дают, дай бог, чтобы кашкой накормили, погулять, вывели, игрушки хоть какие-нибудь были. Школа вообще доидеологизирована, только за западные гранты продвигают некоторые программы. Слава богу, что не везде появились места, в том числе благодаря очень хорошим, достойным, честным, так сказать, главам местного самоуправления, директорам школ и некоторым губернаторам, не буду их здесь называть, появился предмет «Основы православной культуры» и стал распространяться в этих регионах снизу, без решения государства, даже, может быть, где-то вопреки. Я считаю это очень хорошим и позитивным процессом. Я думаю, вот в тех регионах, где этот предмет введен, там детей, может быть, уже не потеряют. Хорошие педагоги, которые остались, что-то дают. Но реальность такова, что, к сожалению, в армию идут люди самые разные. И иногда дети совершенно, ну, а я называю их детьми, потому что, ну, на самом деле, ну, молодые люди, назовем их так, приходят в армию, совершенно не представляя, куда они пришли, что это за институт, как им там жить друг с другом, как взаимоотноситься. И вот здесь, конечно, помощь человека духовно развитого, человека, имеющего ответы на многие вопросы, которые они будут задавать, каковым является священник, очень нужна, с моей точки зрения. Я, кстати, хотел бы сказать, вот пример воссоздания не только по религиозному или по национальному, вот казачьи войска тоже нужно создавать. Нужно создавать и, может быть, детские организации новые. Так сказать, есть такой опыт, и вот православные следопыты, Пересвет, такая организация, создаются, есть. Пока локально, нет большой программы. Сама церковь что-то делает, но нужен договор с государством, да, своеобразный конкордат. Вот тогда, когда у нас по разным вопросам, не только в смысле армии, но в смысле образования, воспитания, социального презрения, социальной помощи имеется в виду, и презрения в смысле надзора за вот инвалидами, престарелыми, помощи им, беспризорным и так далее, будет взаимодействие церкви и государства, социальное партнерство, тогда изменится многое. Но это все-таки еще перспектива пока.
Слушаем москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я когда-то говорила, что у меня вот дед был священник, он был расстрелян советской властью, но дух деда у нас витал, и поэтому веру-то нельзя запретить. Это даже как-то смешно, если есть вера, то она есть. Но действительно вы правы, что при советской власти веры, в общем, не было. И поэтому у меня к вам вопрос относительно, откуда, интересно, вы взяли вот эти кадры? Ваши священники-то верят? Ведь институт церкви находится в состоянии становления. И я думаю, вряд ли он что-то... Мне кажется, к вам есть подозрение, что к вам идут, потому что у вас сытно, а в других местах голодно.
Но имеется в виду, откуда берутся вот молодые священники? Я думаю, что из тех же духовных учебных заведений.
Знаете, я могу сказать, на самом деле священником становятся по-разному. Многие люди с детства начинают, например, петь в церковном хоре, прислуживать в храме в алтаре. Это, как правило, дети священников, либо дети прихожан, которые часто посещают тот или иной храм. Дальше они идут в духовную семинарию, получают образование, женятся или рукополагаются на священника, либо идут монашеским путем, либо поступают в духовную академию. Можно также прийти взрослому, уже состоявшемуся человеку, если он или получил светское, но очень достойное образование, и изучив самостоятельно, так сказать, и устав церкви, изучив, так сказать, богослужебную теорию, практику, он действительно вот рукополагается архиереем, либо, так сказать, более высоким, так сказать, церковным иерархом. Тем не менее, большинство все-таки идет вот таким обычным путем, и число таких людей больше. И не потому, что хлебнее. Я знаю несколько семей, где дети с 5-6-7-летнего возраста уже думали о духовном пути. Это действительно так, воспитание просто другое. А сегодня священники у многих... Вообще в семьях священников много детей. 3, 4, 5, 7 детей и больше. Это нормально. 5-7 детей – это вот среднее количество детей в семьях священников. Конечно, они воспитывают их в своем духе, и дети с детства приходят в храм. Я, ну, конечно, трудно, но у меня, так сказать, достаточно все-таки более светская семья. Тем не менее, так сказать, я был бы счастлив, если бы мой ребенок пришел к Богу. И, несмотря на все другие соблазны жизни, вот, скажем бы, стал священником.
Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова считает, что полковые священники не должны стать замполитами.
Польза может быть только в том случае, если служители различных конфессий сами по доброй воле будут приходить для того, чтобы действительно попытаться, ну, как бы, умягчить нравы. Если же это будет служба, военный отдел патриархии, как это одно время Первую Чеченскую войну называлось, и если тем более, как доходят слухи, это некие товарищи, находящиеся на военной службе, прикомандированные от церкви, это будет извращение того, что ценно в вере. Это будут замполиты только в рясе. И это уже совершенно карикатура, неприличная и бесполезна. Я много раз встречалась в воинских частях со священниками, которые никакой кротости и смирения в себе не имели и были достаточно агрессивны к солдатам и к представителям комитета солдатских матерей.
Обоснованы ли такие опасения солдатских матерей?
Вы знаете, ну, все мы грешные, и в том числе грешными могут быть и люди, облеченные саном. Здесь ничего такого особенного нет. Мы живем в реальном мире и в грешном мире, греховном мире. Что же касается вот статуса священника в армии, я, конечно, считаю, что это должен быть внутренний добровольный выбор. Отдел по взаимодействию с армией и правоохранительными органами в церкви есть, возглавляет его отец Дмитрий Смирнов, и такой отдел должен курировать этот вопрос. Но, конечно, священники должны направляться добровольно, по собственному желанию, это безусловно, либо по послушанию, есть и такое понятие в церкви, кстати говоря, не всегда по собственному желанию батюшка идет служить, куда его посылают, но это он сам выбрал, когда он по собственному желанию выбрал церковное служение. Так что здесь, так сказать, все-таки вопрос такой двойственный. Что же касается военной службы, я думаю, что здесь такого не будет, все-таки довольствие священник должен получать, потому что здесь нет жертвователей, здесь нет тех людей, которые будут просто приходить в храм и бросать деньги вот в какую-то коробку, из которой потом, так сказать, будет содержаться и храм, и сам священник. Здесь это военная часть, поэтому довольствие должно быть, поддерживаться храм должен, в том числе с участием военной, так сказать, военнослужащих, но статус священника должен быть, конечно, особый. Никакой военной службы и прикомандированности, и вот такого похожего на замполит статуса быть не должно и не может. У священника другая роль.
Слушаем москвича Михаила.
Господа, доброй ночи.
Здравствуйте.
Знаете, я хочу сказать какие-то два свои соображения. Мне кажется, тут по меньшей мере два противоречия. Ну, первое противоречие – это такого толка. Что делать с такими призывами, типа «не убий», подставляй щеку. То есть очевидно, что, во-первых, тут и излагать должна, и доглагаться должна религия как-то адаптивно, сугубо. Второе соображение такое. Разумеется, в церкви и в религии есть глубочайшие, величайшие моральные ценности. Я в этом не сомневаюсь. Но как их совместить с нашим сегодняшним глубоко аморальным государством в целом и его высшим руководством в целом.
Да, вот как церковь вот эти противоречия
разрешила? Знаете, здесь нет противоречия. И когда церковь, не церковь, а когда дана была заповедь «не убий», и она является одной из самых основных, то никто ее и не отменяет, и в том числе в армии. Другой вопрос, что именно солдат, когда он идет на бой, солдат, когда он понимает, что ему, возможно, придется стрелять, и он, возможно, совершит этот грех, он должен осознавать, ради чего и почему он это делает. Да, это грех, да, ему придется потом каяться в этом грехе, но он должен понимать всю ответственность свою, и ради чего этот грех совершается, ради жизни и защиты жизни других людей, ради защиты своей родины. Здесь идет меньший и больший грех. Да? Это не выбор из добра и зла. Убийство не может быть добром никогда. И это должен понимать солдат, даже когда он вынужден убивать. Но убивать, сохраняясь, понимая, что ты совершаешь этот грех, понимая, почему ты его совершаешь, понимая, что другого пути нет, и духовно осознавая, как себя в этом вести, это гораздо более ценно и важно. И такой солдат будет убивать не потому, что ему нравится убивать, не потому, что он такой звероподобный человек, которому, так сказать, хочется убивать других, а потому, что он защищает свою родину, защищает свой народ, защищает свои ценности. И именно только и в силу этого он вынужден совершать это.
Как вы думаете, как скоро будет принят закон о возрождении института полковых священников?
Ну, поскольку закон внесен, я думаю, что, так сказать, я еще должен понять, я думаю, мы это поймем в ближайшие дни, какова будет формальная сторона, все-таки от имени кого он будет вноситься в Государственной Думе, либо это будет все-таки правительство, либо группа депутатов, либо так сказать, другие, так сказать, субъекты законодательной инициативы. Я думаю, что есть возможность рассмотреть его в весеннюю сессию, может быть, даже и во всех трех чтениях, но уж в первом точно.
Спасибо. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У нас в студии был Александр Чуев, заместитель главы Думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций. Обсуждали идею возрождения в Российской армии Института полковых священников. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Гуреева.
российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу — это все равно, что вопросы к погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шарый. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.